90-х.
Рассказывал Алан Давыдов.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. После разгона лагеря гражданских активистов на Чистых прудах люди собираются вновь уже на другом месте. Продолжится ли задержание и как будет вести себя полиция? Реакция властей Москвы, репортажи корреспондентов Радио Свобода, комментарии экспертов. Российские газеты. Один из обвиняемых в убийстве Анны Политковской может быть отпущен под домашний арест. И международные новости. В Международном трибунале по бывшей Югославии сегодня начинается процесс над Ратком Младичем, обвиняемым в геноциде боснийских мусульман. Итак, сегодня рано утром полиция и ОМОН разогнали лагерь оппозиционно настроенных граждан на Чистых прудах, который просуществовал здесь более недели. Накануне Басманный суд вынес решение по иску местных жителей к властям, жаловавшихся на грязь и шум, обязав мэрию и полицию к 12 часам по московскому времени решить проблему. Однако до полудня дожить лагерю было не суждено. По последним данным, при разгоне лагеря Купай-Абай были задержаны 23 человека, некоторых из них уже отпустили из отделения полиции без предъявления обвинений или составления протоколов. Некоторых, впрочем, обвинили в нахождении в общественном месте в нетрезвом состоянии, что сами активисты отрицают, кому-то вручили повестки в военкоматы. Несмотря на все это, менее чем через час после разгона лагеря на Чистых прудах оппозиционные активисты стали собираться на новой точке, около высотного здания на Кудринской площади, недалеко от метро Баррикадная. Там работает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Анастасия. Какая обстановка на месте событий? Сколько человек? Ждут ли новых действий со стороны полиции?
Здравствуйте. Сейчас человек гораздо больше, чем пару часов назад. Наверное, больше 100 уже активистов и пару десятков журналистов. Стали прибывать те, кого арестовали сегодня утром, продержали 3 часа, без предъявления обвинений отпустили. Уже подходил человек в штатском, который представился начальником УВД Пресни. И он предупредил о недопустимости нарушения закона, о том, что активисты могут помешать людям, которые хотят погулять с детьми именно в этом месте у фонтана напротив высотки на Баррикадной. Также местные жители уже вступили в общение с активистами. Они также заявили, что им не нравится внешний вид людей с белыми ленточками и вообще не нравится то, что происходит, и что они будут жаловаться в полицию, вот, если будут какие-то нарушения закона. Так что можно сказать, что события развиваются, наступил какой-то контакт, во-первых, с полицией, во-вторых, активистов становится все больше и больше. Все стараются не заходить на газоны после того, что случилось на Чистых прудах, и после предъявления претензий на 20 миллионов рублей. И в итоге люди сидят на бордюрах, потому что лавочек уже не хватает. Да, и еще я забыла сказать, что начальник УВД Пресни особо предупредил, что лежанок он не допустит, пока люди просто сидят и не разворачивают приготовленные коврики и спальники. Очевидно, им этого и не удастся сделать. Дежурят по-прежнему 2 автобуса полиции, полицейская машина.
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире с Кудринской площади была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Первые комментарии участников сегодняшних событий у нашего корреспондента Натальи Джампаладовой, которая сейчас рядом со мной в студии Радио Свобода. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марк. Одним из тех, кто приехал сегодня на Баррикадную, известный блогер Илья Варламов. Вот что он рассказал Радио Свобода об утренних событиях и о том, что происходит на Баррикадной.
Это
Пока полиция не вмешивается, я так понимаю, здесь новая точка вот этого временного лагеря, она будет здесь. Как только полиция вмешается, ну, возможно, люди придут в другое место. Пока никаких предпосылок к этому нет. События ожидаемые. Многие и предполагали, что разгон будет или ночью, либо утром, когда там будет наименьшее количество людей, там не будет большого количества журналистов. В принципе, наверное, с такой тактической точки зрения было выбрано самое правильное время. То есть даже смотреть по фотографиям и записям, практически никто это не снял, как это было. Людей там было мало. То есть, ну, а то, что представители власти обманули, то, что вчера еще обещали, что до 12 у людей есть время, чтобы там собраться, ну, я думаю, тоже ничего удивительного нет. По-моему, слово полицейского или представителей нашей власти уже давно серьезно никто не верит. Конечно, надежды на лучшее были, но в очередной раз они не оправдались.
Я приношу извинения нашим слушателям за технические неполадки в эфире. Информация поступает буквально с колес, и мы не всегда успеваем ее вовремя обработать. Да и техника, прямо скажем, не справляется. Наталья, я знаю, что одним из свидетелей, непосредственных свидетелей разгона лагеря на Чистых прудах, был молодой политик Илья Яшин. Что он говорит?
Ну, он рассказывал, что накануне власти Москвы обязали оппозиционеров на Чистых прудах свернуть лагерь до полудня, а активисты решили его не ликвидировать до последнего и ждать, когда на бульваре появится полиция. Она появилась ранним утром и в итоге ликвидировала лагерь. Сам Илья Яшин рассказал Радио Свобода, как именно это происходило.
Примерно в половине шестого утра сотрудники полиции приехали в лагерь и начали выстраиваться цепочкой, после чего прошли через Чистые пруды, держали примерно 25 человек из тех, кто находился в лагере, из тех, кто отказался территорию лагеря покидать. Таким образом, были нарушены публичные обязательства, которые представители полиции взяли на себя вчера вечером, когда, напомню, подполковник Сичко зачитал нам решение суда и дал нам время до 12 для того, чтобы мы свернули лагерь и покинули территорию Чистого пруда. Эти обязательства были нарушены без предупреждения. Полицейские приехали в лагерь под утро, задержали наших товарищей и ликвидировали лагерь.
Один из задержанных – оппозиционный активист Алексей Верещагин. Вот что он говорит об утренних событиях.
5 часов, значит, подошла группа полицейских, без ОМОНа, без никого, сказала, что у нас есть 5 минут. В течение 2 минут, ну, народ, естественно, спал, там, ну, обещание вчера было дано, что в 12 часов нас не тронут, поэтому все отдыхали. Соответственно, всех в экстренном порядке подняли, ну, там, правда, не 5 минут, а минут, может, 7-8, но не более того. Всех погнали к метро. К метро догнали толпу, метро закрыто. Соответственно, там потусовали какое-то время вокруг метро, там, с одной стороны, с другой, народ потихонечку рассеивался в переулке. Метро открылось, в конце концов, всех загнали в метро. Далее нас сопровождали там вплоть до поезда, то есть народ не знал, куда деваться. Решили на Баррикадную ехать, частично на Трубный кто-то уехал. Соответственно, приехали на Баррикадную, буквально через 5 минут появился опять, еще не ОМОН, опять полиция. Еще через 5 появился уже ОМОН и начали всех собирать прямо жестко. То есть нас к этому времени на Баррикадной было там человек 25, не больше, мы только-только все приезжали сюда. Мы были в числе первых. Соответственно, всех как то были, всех там и забрали практически. Редкие единицы убежали.
Представители же московской полиции сообщают, что всех задержанных из отделения отпускают после профилактических бесед. Активисты придумали новую акцию. Они решили подходить в ближайшие полицейские участки и сообщать, что они пришли с повинной. Они объясняют это тем, что совершили те же правонарушения, что и задержанные при ликвидации лагеря на Чистых прудах, а именно просто гуляли по бульвару. Участники акции намерены требовать от полиции, чтобы их задержали, допросили и составили протокол.
Спасибо, Наталья. Сегодняшних событиях в Москве, где, напомню, был разогнан лагерь оппозиционных активистов на Чистых прудах, рассказывала Наталья Джампаладова. Мы вернемся к этой теме далее в нашей программе. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» собираются участники акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на Чистых прудах был сегодня рано утром разогнан полицией. Власти Москвы, по информации правозащитников, разрешили провести в субботу шествие художников по московским бульварам под названием «Кочевой музей современного искусства». В Индонезии найдены 2 бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия» Фрида Вигдорова. Самое знаменитое произведение писательницы и публициста Фриды Вигдоровой – литературная запись суда над Иосифом Бродским. В первые годы она ходила по рукам без имени автора. Фрида Абрамовна была опытной журналисткой. Она автор десятка книг о воспитании, о школе, о подростках, о нравственном выборе. Ее участие в спасении поэта – вершина ее общественной деятельности. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одного из основных обвиняемых по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской могут отпустить под домашний арест, пишут сегодняшние «Коммерсант» и «Новые известия». С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
О том, что бывший начальник отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков обратился в Следственный комитет России с ходатайством о проведении медицинского освидетельствования на наличие у него тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию под стражей, вчера сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Эта просьба была следствием удовлетворена и уже назначена медицинской комиссией, которой предстоит определить состояние здоровья господина Павлюченкова. После медицинского обследования, сообщили в СКР, будет сделан вывод о возможности дальнейшего содержания Павлюченкова под стражей или изменения ему меры пресечения на более мягкую. Как пояснили источники «Коммерсанта», просьба о медицинском освидетельствовании была мотивирована тем, что в конце апреля, начале мая у Дмитрия Павлюченкова случились 4 приступа эпилепсии, во время которых он терял сознание. Адвокат Дмитрия Павлюченкова Карен Нерсесян отказался комментировать состояние здоровья подзащитного, хотя и не стал отрицать, что приступы какой-то болезни у его подзащитного были. Мне следователи запретили что-либо сообщать об этом. Я давал подписку о неразглашении, пояснил Карен Нерсесян «Коммерсанту». Впрочем, новым известием он сообщил, что его клиент напоминает живой труп и нуждается в стационарной медицинской помощи. «Коммерсант» отмечает, что Дмитрий Павлюченков и ранее рассчитывал на то, что его выпустят из-под ареста. Дело в том, что экс-оперативник, единственный фигурант дела, не только признавший свою причастность к убийству Анны Политковой, но и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания против других фигурантов, в частности, бывшего столичного оперативника Сергея Хаджикурбанова и чеченского авторитетного бизнесмена Ломалига Итукаева, которых следствие считает непосредственными организаторами убийства. Кроме того, именно Павлюченков заявил, что заказчиками громкого преступления были Борис Березовский и Ахмед Закаев. Однако освобождение из-под ареста Дмитрий Павлюченков пока не дождался, поэтому защитники других обвиняемых по делу не исключают, что для того, чтобы добиться своей цели, экс-оперативник мог симулировать приступы. «Хорошо зная Диму Павлюченкова, не удивлюсь, если выяснится, что он все это симулировал», сказал в частности защитник Алексей Михальчик. «Насколько мне известно, вопрос о замене ему ареста другой мерой пресечения обсуждался чуть ли не на уровне Александра Бастрыкина, но в итоге Павлюченкова так и оставили под стражей. Вот он и мог обидеться». Напоминает «Коммерсант», что 5 апреля Басманный суд Москвы продлил Дмитрию Павлюченкову срок содержания под стражей еще на 3 месяца, до 5 июня. Впрочем, отмечают защитники других обвиняемых, если Дмитрий Павлюченков на самом деле тяжело болен, и его жизни угрожает реальная опасность, это может стать серьезным ударом для следствия. Прокомментировать информацию о возможном изменении меры пресечения Дмитрию Павлюченкову я попросила сына Анны Политковской Илью и адвоката Анну Ставицкую, которая защищает интересы семьи Политковской. Илья Политковский.
Я настолько не знаю его реальное состояние здоровья, да, насколько заявляют его адвокаты. И мне кажется, что выпускать в данном случае его не надо. Если, допустим, на самом деле у него здоровье тяжелое, да, то, конечно же, можно положить в больницу там и внутри исправительного учреждения, да, где он в СИЗО, да, находится, да, внутри СИЗО, его лечить. Да, поэтому мне кажется странным, да, там заявление его адвоката, что его нужно срочно выпустить под домашний арест.
Анна Ставицкая при этом заметила.
Мы все прекрасно знаем, что в отношении других лиц, которые обвиняются в совершении менее тяжких преступлений, например, экономических преступлений, несмотря на то, что человек находится при смерти, это всем известное дело Алисаняна, Веры Трифоновой, или человек находится под стражей и состояние здоровья его сильно ухудшается. Это, например, дело Гулевич, которая была все-таки впоследствии освобождена из-под стражи, но сейчас ей была установлена первая группа инвалидности. Это всего за год содержания под стражей. И вот таких людей суды и следствие не отпускают из-под стражи, несмотря на то, что имеются для этого все необходимые показатели. Но я считаю, что нам в данном случае не надо уподобляться ни суду, ни правоохранительным органам, а в том случае, если действительно имеются такие основания для освобождения Павлюченкова, ну что же, пусть суд принимает такое решение. Для нас самое главное, чтобы затем был справедливый суд, и в том случае, если Павлюченков виноват в совершении этого преступления, чтобы он понес справедливое и соответствующее тому преступлению, которым он, если будет признан виновным, чтобы он понес соответствующее справедливое наказание.
Это были Илья Поляковский и Анна Ставицкая. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные мировые новости. Сегодня в Международном Гаагском трибунале по расследованию военных преступлений бывшей Югославии открывается судебный процесс над Ратко Младичем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Адвокаты Ратко Младича всячески пытались отложить начало судебного процесса, утверждая, что у них было недостаточно времени для обработки огромного количества документов, которые Гаагская прокуратура собирала годами. Долго под вопросом было и состояние здоровья 69-летнего Младича. Однако теперь он выглядит, а по собственному признанию и чувствует себя, намного лучше, чем после ареста год назад. С той поры Младич прошел врачебные обследования и лечение. Что можно ожидать от этого процесса? С этим вопросом я обратилась к белградскому военно-политическому комментатору, отставному полковнику Любодрагу Стоединовичу. Он до начала югославских войн был коллегой Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой».
Я считаю, что основной вопрос звучит так. В состоянии ли Младич психологически принимать участие в судебных заседаниях? Похоже, он не способен полностью контролировать происходящее в зале суда. Очень тяжело прогнозировать, как будет протекать процесс, но ясно одно. Прокуратура вменяет Младичу в вину тяжелейшие преступления. Найти смягчающее вину подсудимого обстоятельства крайне сложно. Поэтому почти наверняка Младич будет приговорен к самому строгому пожизненному наказанию.
Любопытно, что сербы, особенно сербы, проживающие в Сербии, как кажется, не проявляют интереса к судебному процессу против Ратко Младича, которого раньше многие прославляли как национального героя.
Мне кажется, что люди у нас чуть перекормлены тематикой Гаагского трибунала. Многие из них хотели бы забыть прошлое и начать жить нормально. Мифы военных времен свое отжили. Это связано с нашим личным и коллективным отношением к прошлому. Для сербов ныне важно, чтобы эти преступления не отождествлялись со всем народом. Большинство граждан Сербии, очевидно, не поддерживает такую ценностную установку, согласно которой лица, совершившие военные преступления, вели лишь борьбу за сербский народ. Поэтому отношение к Ратко Младичу, кроме кругов правых экстремистов, где еще поддерживают его культ, забвение. В забвение уходит и едва ли не самый худший период в сербской истории.
Это было мнение сербского военно-политического обозревателя, бывшего друга Ратко Младича Любодрага Стоединовича. Ожидается, что после вступительной речи представителя прокуратуры процесс против Ратко Младича прервется до конца мая. Суду предстоит заслушать показания 413 свидетелей обвинения. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
И еще о международных событиях. Приведенный к присяге во вторник новый президент Франции, социалист Франсуа Олланд, успел в тот же день побывать в Берлине со своим первым международным визитом. О его итогах рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Этот день, несомненно, запомнится новому президенту Франции, так как после церемонии в Париже, проходившей под дождем, в его стартовавший в направлении Берлина самолет попала молния, и самолет вернулся в Париж. Президент пересел на другой самолет и оказался все же в Берлине, хотя и на час позже. Он был с воинскими почестями встречен канцлером Ангелой Меркель в ее резиденции. На состоявшихся переговорах были обсуждены, среди прочих, различные аспекты кризиса общеевропейской валюты евро, включая ситуацию в Греции. Открывая пресс-конференцию, Ангела Меркель, в частности, сказала:
«Мы благодарны французскому президенту за то, что он прилетел к нам в день своего вступления в должность, прилетел, несмотря на попадание молнии в его самолет. И этот факт его прилета в Берлин, несмотря на непогоду, я считаю хорошим знаком для нашей дальнейшей кооперации.
Всех в Германии и во Франции интересовал вопрос, как Олланд и Меркель озвучат свои разногласия по так называемому фискальному союзу, призванному осуществлять контроль за бюджетами отдельных стран. Несмотря на общедружественный тон и улыбки, президент Франции, тем не менее, подчеркнул, что его страна ратифицирует общеевропейский бюджетный пакт только при условии внесения в него положения о мерах по обеспечению экономического роста и роста занятости в Евросоюзе. Оба лидера с удовлетворением констатировали, что согласовали график работы экспертов по этой теме и выразили надежду на эффективность их усилий, результаты которых должны быть представлены для обсуждения в Совете Европы в конце июня. Ангела Меркель, отвечая на вопрос о разнице позиций Франции и Германии, в частности сказала: «Не знаю, возможно, иногда из сообщений в прессе можно увидеть большие разногласия сторон, чем они есть на самом деле. И мы желаем роста экономики, но это понятие нуждается в наполнении. Мы будем совместно искать пути и рецепты, и на этом пути, я уверена, будут и совпадения мнений, будут, наверное, и расхождения, но после нашей сегодняшней встречи я рада этой предстоящей совместной работе». И все же, что ждет Меркель и ее команду в дальнейших переговорах с новым французским президентом и его администрацией? Об этом размышляет немецкий политик, социал-демократ Гернот Эрлер. Олланд, несомненно, имеет то преимущество, что недавние выборы в нескольких европейских странах показали, что избиратели голосуют против политики строгой экономии. Так было, к примеру, в Голландии, Румынии, конечно, в Греции, но и в самой Франции. И Олланд может говорить Меркель: «Взгляни, политика, на которой ты настаиваешь, не имеет успеха, и я не намерен проводить политику, которая обречена на поражение. Мы должны вместе искать новые пути выхода из кризиса». Интересно, что на вопрос, на каком языке велась беседа, Ангела Меркель по-деловому ответила, что каждый говорил на своем родном языке, но Франсуа Олланд счел нужным добавить, что он и Меркель говорили на одном общем языке желания найти решение проблем и прийти к согласию или компромиссу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире слушайте программу «Время гостей». Чем можно объяснить возникновение у российской молодежи моды на политику? В программе обсуждают профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев и председатель петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, ведущий программы Виктор Резунков. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Политолог Дмитрий Орешкин о том, почему власть не смогла стерпеть мирный лагерь на чистых прудах. Прогноз развития событий. В Санкт-Петербурге лагерь оппозиционных активистов на Исаакиевской площади пока не разогнан. Репортаж о жизни его обитателей от нашего корреспондента Татьяны Вольской. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12.30. Главные новости коротко. В Москве у станции метро «Баррикадная» продолжают собираться участники акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на чистых прудах был сегодня рано утром разогнан полицией. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», сейчас там находится более 100 человек. Сотрудники полиции, прибывшие на двух автобусах, пока не вмешиваются в происходящее. У нескольких задержанных при разгоне лагеря на чистых прудах забрали паспорта и вручили повестки в военкоматы, сообщает в Твиттере один из активистов. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей в период с 17 мая по 17 августа 2010 года. Адвокаты настаивали на выплате Лебедеву 180 тысяч рублей за перенесенные моральные страдания. Власти Москвы разрешили провести в субботу шествие художников по московским бульварам под названием «Кочевой музей современного искусства». Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в Движении за права человека, которое ранее обратилось в мэрию столицы с просьбой не препятствовать акции художников. Официального подтверждения информации о согласовании прогулки пока нет. В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая в ходе демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 1990-х годов. С такими обвинениями выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. Президент Греции Карлос Папулис сегодня, как ожидается, назначит переходное правительство после провала переговоров по формированию правящей коалиции по результатам выборов, состоявшихся 6 мая. Новые парламентские выборы будут назначены на 10 или 17 июня. Во Франции сегодня открывается 65-й Каннский кинофестиваль.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главному событию дня – разгону лагеря гражданских активистов на Чистых прудах. Почему власть вновь выбрала силовой вариант решения проблемы и к чему это может привести? С политологом Дмитрием Орешкиным побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Дмитрий Борисович, сегодня в 5 утра власти все-таки разогнали лагерь на Чистых прудах. Он простоял там больше недели. А у меня вопрос, почему его так долго не трогали?
То, что он долго просуществовал, это означает, что власть колеблется, она не знает, как себя вести. То чрезмерно жесткие с оттенком провокации действия 6 числа, когда сначала людей специально загнали в узкое горлышко, не допустили организаторов митинга до звукоусилительной аппаратуры, в связи с чем публика была дезориентирована, просто не понимала, что делать, и кончилось это все взаимными провокациями. Это был жесткий сценарий. Потом, испугавшись или немножко переиграв свою позицию, власть позволила писателям пройти без проблем по бульварному кольцу, ожидая, по-видимому, как, собственно, и сами писатели, что совсем людей-то будет немного. А их оказалось много. Точно так же не трогали этот самый лагерь. Но раньше или позже должны были тронуть. То, что их разогнали, это, в общем, совершенно неудивительно. Как-то власть должна показывать, кто в доме хозяин, на всяком случае, ей так кажется.
Лагерь разогнали в 5 утра. 23 человека задержаны. В общем, пока власти действовали как обычно. О чем это говорит?
Разогнали, естественно, так по-мерзкому. Так рано утром, обещав до 12 дать время собраться. В 5 утра их начали выкидывать. Ну, в общем, повели себя так достаточно подленько. Но зато понятно, потому что меньше журналистов, меньше крика, потихоньку всех собрали и выкинули. Теперь будут поодиночке давить, значит, кого-то в военкомат, кому-то там палатку отобрали или не вернут, или за хранение выпишут чек, потребуют там бешеные деньги на высадку газонов с организаторов. То есть главное разогнать коллективный протест, а дальше поодиночке всех мухобойкой перебить. Логика вполне понятная, но в то же время вполне безвыходная, потому что вопрос только во времени. Это как в 68 году на площадь вышли, кажется, 7 человек, а через 20 лет вся эта система грохнулась, и эти семеро победили огромную машину.
Ну а сколько, по-вашему, осталось существовать нынешнему российскому политическому режиму?
Через 3-5 лет вся эта силовая машина грохнется. Потому что протест, он, неважно, какие формы приобретает, важно, что у людей нарастает презрение к вот этой государственной машине, которая фальсифицирует выборы, которая фальсифицирует суды, которая унижает граждан, которая их обманывает, которая проводит логику войны информационной, прямо говорит, что на войне, как на войне. Но с кем они воюют? Со своим народом, как всегда. Хотя делают вид, что с какими-то там западными структурами. В общем, это, ну, такое вот начало агонии. Вопрос только, сколько народу попортят, погубят, изуродуют жизнь, какому количеству людей. Эта государственная машина пока, наконец, не заглохнет где-то на тупике и приведет опять к очередному кризису государственности, а может быть, ее и распаду. В общем, все это как-то очень предсказуемо. непредсказуемо, все скучно, понятно и опасно. Опасно, вот это самое неприятное.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Один из вопросов, который возникает после сегодняшних событий в Москве, насколько эффективными могут быть в России ненасильственные формы протеста, такие как лагерь на чистых прудах или народные гуляния. Мы попросили нашего корреспондента Екатерину Лушникову задать этот вопрос прохожим на улицах Кирова.
Вы сейчас задаете провокационные вопросы мне. Со знаменитым писателем прогуляться хорошо, я считаю.
Это способствует более открытому механизму и активизации обратной связи между государством и обществом.
Ну, это зависит от самих людей, которые изъявляют таким образом свое мнение. От их поведения, чтобы каким-то образом не провоцировали власть на какие-то определенные действия. Один камушек упал, побежала лавина. Вот и все. Самое главное, кто за этим стоит. Если кто-то управляет, то, соответственно, процесс будет иметь неизвестные последствия.
Ну, а что вот такое было? И ОМОНовцев избили, пострадали, в общем-то, люди, они выполняли свой служебный долг. Так что я считаю, что это уже не мирно. Ну, кто знает, с обоих сторон, может, провокации были, не знаю. Я вообще отрицательно против таких шествий, когда там вообще тысячи и тысячи людей.
Это очень классно, и надо ломать эту систему. Действительно, и копов тоже как бы надо в топку вообще кидать. Они уже задолбали это. Из черной резины сделана власть. Она сделана из ментовских дубинок, как поется в песне.
Просто те, кто выходит, вот, например, последняя, где так называемая интеллигенция, потому что это часть интеллигенции, правильно сказали. Вот. Ну, они шли пиариться, шли подписывали автографы, понимаете? Ну, что это такое? Если они хотят, нормально, так делай и организуй. Но у них нет позитивного лидера и нет позитивного организатора. А если это нет, то это элементарная толпа. Как сейчас называют, правильная толпа, умная толпа. Глупости все это.
Чего тут удивляться и быть в недоумении? То провозглашали это и развивается. Нам же всегда говорили, что вот это свобода, собственно, и название ваше, да? И мне очень приятно вот с вами разговаривать. То, что писатели, это нечто, конечно, новые вещи в развитии этого гражданского общества.
Ради чего? Успокойтесь, живите как есть. Если что-то не нравится, едьте в другую страну. Там, где ваш голос будет услышан. Не к тому обращайтесь. Наше население все устраивает. Никто ничего не будет никогда делать. Это если хлеб перекроют, соль перекроют, воду перекроют, тогда люди выйдут на бунт. Там все просто сметет, но потом будет точно так же.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, насколько эффективными могут быть в России ненасильственные формы протеста. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем разговор о главной теме дня. В Санкт-Петербурге лагерь гражданских активистов, разбитый на Исаакиевской площади, пока существует, причем в прежнем режиме. Его участники отмечают, что активность людей со временем только нарастает, и если в первые дни вечерами в сквере у собора собиралось меньше сотни человек, то теперь приходит по 200-300. О жизни оппозиционного лагеря в Петербурге рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские народные гуляния, начавшиеся в ночь с 8 на 9 мая в качестве поддержки московской бессрочной акции «На чистых прудах, окупая Абай», набирают силу. Если сначала людям было важно просто собраться, приколов белые ленточки, и не уходить с Исаакиевской площади, то теперь с каждым днем, а вернее вечером, их творческая мысль становится все изобретательнее. Они уже не только перекидываются пластмассовыми тарелками и играют в шахматы и шашки, здесь проходят импровизированные рок-концерты, университетские преподаватели читают лекции. Один вечер был посвящен телемасту с Москвой. Труднее всего людям проводить на Исаакиевской ночи, но гражданский активист Николай Ермишко делает это регулярно.
Я здесь нахожусь с самого начала нашей бессрочной акции 7 дней. Самое такое время, тяжелое ночи, раннее утро. Вечером народу достаточно много приходит, а вот к 6 утра начинается такой отток серьезный. И вот сегодня, например, у нас оставалось 15 человек, и, конечно, психологически тяжело. Начинается начинаешь задумываться о многих вещах. Вокруг идет жизнь, а у нас здесь такой вот непонятный островок, в котором действуют какие-то свои законы. Я называю это таким островком справедливости в царстве беззакония, потому что у нас здесь нельзя ругаться матом, за это, значит, могут штрафом наказать, нельзя ходить по газонам, и много чего делать нельзя, то, что за пределами, значит, этого сквера делать можно, и никто даже не стесняется этого делать.
Я слышала, что первые ночи не давали спать.
Первые несколько ночей действительно нам не давали спать, но вчера ночью нас не беспокоили. Более того, подошли полицейские, достаточно были любезны, представились без лишних напоминаний, сообщили нам, что проводят операцию розыск, им дали задание переписать 8 паспортов. 5 человек отдали им паспорта, ну, они спрашивают, кто еще даст паспорта, им сказали, что можете пройти дальше, они сказали, что там люди спят, дескать, мы не хотим их беспокоить.
По словам Николая Ермишко, полицейские стали лучше относиться даже к бездомным, которые иногда прибиваются к протестному лагерю. В руках у известной оппозиционерки Ольги Курносовой детский рисунок, где изображен Исаакиевский собор и бессрочная прогулка в сквере. На обратной стороне текст.
Москву от Питера. Мы тоже хотим, чтобы все выборы были честно. Вы хороший город, у вас хороший театр РАМ. Нарисованы мы. Собаку зовут Барни. Как людей, не знаю. Тут все мирные. Мы любим наш город. Белые ленты, значит, честные выборы главных. Впереди тюльпаны. Пусть будет мир, и хорошие не сидят в тюрьме. Только воры и злые. Женя, 3А класс. Принесла мама и просила, чтобы мы ее передали в Москву. Мы ее обязательно передадим в Москву со следующей оказии. Просто пробивает очень сильно.
С 15 мая у гуляющих нововведение. Большой пляжный зонт от солнца и зонты поменьше. Под одним из них студентка Уна, которую я спрашиваю, зачем она проводит здесь время.
Чтобы увидеть людей, которые действительно не постесняются, не побоятся прийти, показаться. Вот люди, которые против. Люди, которые, может быть, найдут себе силы что-то менять. Подружиться. С ними.
Видимо, по тем же причинам приходит сюда и студент Константин, будущий юрист.
Я стараюсь по возможности, когда у меня есть свободное время, здесь находиться. Это восхитительная низовая инициатива граждан. Основная особенность данного собрания в том, что людей сюда никто насильно не приводил, никто не говорил им сверху, нужно сюда прийти. Все подобные инициативы нужно поддерживать всегда. У нас в стране люди боятся проявлять инициативу. А как только они перешагнут этот страх, жизнь изменится. Здесь я встретил многих людей со схожими взглядами, много людей, с которыми можно подискутировать, пообщаться на абсолютно на разные темы, от свободного программного обеспечения до литературы и так далее.
Звучат со скамеек и песни, вот, например, такая.
Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда, живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда, живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда.
Вот так. Гуляющая молодежь многозначительно не уточняет, кому адресовано столь энергичное пожелание. О цели бессрочной прогулки Николай Ермишко.
Акции протеста, которые были, они были массовыми. Они собирали тысячи людей в нашем городе. И эти люди, они никуда, в принципе, не делись. Они где-то есть, они живут. Просто, возможно, они либо не знают о том, что здесь существует протест, либо пока еще ему не доверяют. И мы стараемся своим здесь пребыванием доказать им то, что они здесь нужны.
Вечером на Исаакиевской опять собралось около 300 человек. С ними пришел пообщаться Григорий Явлинский. Гуляющие уверены, что популярность их акции со временем будет только расти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» собираются участники акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на Чистых прудах был сегодня рано утром разогнан полицией. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей. Власти Москвы, по информации правозащитников, разрешили провести в субботу шествие художников по московским бульварам под названием «Кочевой музей современного искусства». В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. В Гааге, в Международном трибунале по бывшей Югославии, начался процесс по делу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Президент Греции сегодня, как ожидается, назначит переходное правительство после провала переговоров по формированию правящей коалиции. Во Франции сегодня открывается 65-й Каннский кинофестиваль. За главный приз «Золотую пальмовую ветвь» будет бороться 21 фильм. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Окупай Абай превращается в Окупай Баррикадную.
Комментарии экспертов.
Андерс Брейвик. В больницу или за решетку.
Право автора.
Издатель Борис Куприянов. О поисках цели гражданского протеста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно предварительным данным, увеличился на 4,9% к уровню такого же периода 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот показатель на уровне 4%. В апреле правительство России понизило прогноз темпов роста ВВП страны в текущем году с 3,7% до 3,4%. Пошлина на экспорт нефти из России в июне снизится почти на 6,5% к уровню майской ставки, до $419.80 за тонну. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 14 мая средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $114 за баррель или примерно $834 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 апреля по 6 мая увеличились на 0,3%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 27 рублей 11 копеек, или примерно 89 американских центов. Общий объем кредитов, выданных российскими банками, нефинансовым компаниям и частным лицам, за 4 первых месяца года увеличился на 3,3%, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по ним выросла на 10% и к началу мая составила 4,2% общей суммы выданных кредитов. Объем кредитования частных лиц увеличился с января по апрель на 10,2%, а просроченная задолженность по этим кредитам на 4,4%, составив к началу мая 5% общей их суммы. Общий объем экономики стран еврозоны, как и Европейского Союза в целом, в течение первого квартала не изменился, после сокращения на 0,3% в октябре-декабре минувшего года, сообщило агентство Евростат. При этом в 5 из 17 стран еврозоны – Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и Кипре – была отмечена рецессия, то есть сокращение объема экономики в течение двух и более кварталов подряд. Данные по Греции в сообщении агентства не приводятся. Курс доллара на сегодня 39 рублей 33 копейки, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 98 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас сюжет, в котором переплелись политика и культура. В российских кинотеатрах продолжается широкий прокат патриотической военно-спортивной драмы «Матч» с Сергеем Безруковым и Лизой Боярской в главных ролях. В титрах сообщается, фильм спродюсирован той же группой, что и пропагандистская военно-молодежная лента «Мы из будущего», а сценарий «Матча» основан на реальных событиях. В какой степени в фильме переплетены мифы о футбольной команде бывших игроков киевского «Динамо», игравшей с нацистами в 1942 году, эстетический кич и критика Украины? Наш корреспондент Елена Фанайлова выяснила это у киевского журналиста и историка Владимира Долина.
История известна, она описана в том числе Юрием Кузнецовым в романе «Бабий Яр». Существует легенда, существуют исторические исследования, которые построены на воспоминаниях. Ведь последний игрок этой команды Гончаренко умер уже после развала Советского Союза. Первая игра была на центральном, ныне Олимпийском стадионе, который перед войной носил имя Хрущева. Киевские «Динамовцы» начали играть, теперь эта команда называлась «Старт». Первый матч был с командой Киевской городской управы «Рух», а дальше пошли немецкие команды. Все 11 матчей они выиграли.
Что вас, как историка, в этом фильме не устраивает?
Ну, я начну с того, что меня не устраивает не только как историка. Меня не устраивает прежде всего кичевость этого фильма. Это абсолютно кич. Псевдоисторический кич, антиисторический кич. Первый день войны. На призывной пункт никто не приходит. В Киеве. По всей видимости, авторы фильма хотели показать, что не очень-то хотели киевляне идти в армию. Вопрос не стоял так, хотели или не хотели. Все, служившие в армии, имели мобилизационное предписание. Они обязаны были явиться. Было огромное количество добровольцев, об этом во всех мемуарах рассказывается. Еще живы некоторые люди, конечно, не глубокие старики, кто 22 июня после речи Молотова приходил в военкоматы. Второе. После вступления немцев в Киеве, понятное дело, взрыв Крещатика и еврейский погром. Не было в Киеве еврейских погромов. В Киеве была акция уничтожения евреев, которую проводили немцы, ни одного еврейского погрома в Киеве не было, об этом нет ни документов, ни воспоминаний.
Имеется в виду погром, производившийся
украинцами. Украинские полицейские в этом фильме все в желто-голубых повязках с государственной символикой Украинской Народной Республики и Гражданской войны, она же современная государственная символика, то есть трезубец. Но первые полицейские в Киеве были из советских военнопленных. Никаких желто-голубых повязок у них не было. У них были белые повязки. Никакой государственной украинской символики там не было и быть не могло. В фильме показана торжественная встреча немцев в первые дни оккупации. Не было такой торжественной встречи. Немцы вошли в Киев неожиданно. Никакого бургомистра, который встречал бы их от имени руководства организации украинских националистов, не было. Никакой подпольной организации украинских националистов, от имени которых персонаж фильма приветствовал немецких солдат и офицеров, конечно же, не было.
То есть создатели кинофильма «Матч» выстраивают такую антиукраинскую линию?
Достаточно антиукраинскую. Что касается, собственно, футбола, конечно же, героическая история здесь самое главное. Действительно, эти 11 матчей были подвигом. Но подвигом было не то, что они играли, зная, что их расстреляют за выигрыш, за победу. Они не знали этого. Они были арестованы и брошены в лагеря совсем за другие проступки, преступления с точки зрения немецких властей. Эти люди достойно вели себя в оккупированном городе, где достойно вести себя было подвигом. Именно так они играли. В этом подвиг, а не в том, что им обещали расстрел за победу. И они решили играть на победу. Не было такого. Никогда об этом не говорил Гончаренко, который выжил. Никогда об этом не говорили другие выжившие участники матча. После взятия Киева советскими войсками появились публикации в газетах. Надо сказать, они появились не на пустом месте. Среди киевлян действительно жила легенда о том, что было именно так. Эта легенда долгое время замещала действительный подвиг. Есть памятник динамовцам, правильно, он должен быть. Но, еще раз говорю, подвиг был именно в том, что они достойно жили в тех условиях, где достойно жить было трудно. Ну, абсолютно кич. Это псевдоистория.
А с точки зрения футбола?
А с точки зрения футбола, когда-то был замечательный советский фильм, посвященный этим же событиям. Он назывался «Третий тайм». И с точки зрения художественной, и с точки зрения футбола и со всех других точек зрения, конечно, этот фильм был сильнее, хотя он тоже делался в парадигме советской пропаганды. Но это имело куда больше отношения к искусству. И к истории, кстати говоря. Может быть, потому что тогда еще были живы люди, которые это живо помнили.
Историк и журналист Владимир Долин о военно-патриотическом фильме «Матч». И еще о новостях культуры. В московском планетарии на подземном этаже впервые открылось специальное пространство для художественных выставок. Здесь, также впервые в России, показывают работы знаменитого швейцарского художника-фантаста Ганса Руди Гигера. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Более всего для Гигера подходит эпитет «изощренный». У его монстров живая плоть так тесно сплетается с частями брутальных механизмов, и одно прорастает в другое, что каждый графический лист на выставке затягивает взгляд зрителя совершенно гипнотическим образом. Стоит ли удивляться, что художник был приглашен для работы над фильмом «Чужой». В этом прославившем Гигера космическом триллере все излюбленные мотивы его творчества. Долгий сон, астронавты пребывают в состоянии анабиоза, пространство вокруг безжизненное и огромное, и опасность подстерегает в любую минуту. Чем дальше, тем страшнее. Выставку Ганса Руди Гигера в планетарии оформили два художника, работающих в жанре видеоарта. Это Макс Мистик и Тарас Геш, явно вдохновившиеся мрачными фантазиями швейцарского автора. Говорит Макс Мистик.
Мы создали видеоинсталляцию его серии «Нью-Йорк» на большой панораме арт-видео, которое обрамлено дышащими колоннами. И они дышат в такт спящего человека. Все картины он увидел во сне, и мы решили создать такую машину снов Гигера. Мы выбрали несколько главных точек в этой галерее и попытались в каждой из них какую-то атмосферу передать. При входе в выставку очень длинный туннель и очень темный, и он обрамлен такими мистическими глазами, которые открываются и закрываются. На всех картинах можно увидеть, что все его биомеханические существа или дети, даже его, они все с практически закрытыми глазами. То есть мы хотели сказать этим, что с закрытыми глазами можно увидеть больше, чем с открытыми.
А теперь вопрос Тарасу Гешу. Планетарий – научное учреждение. Ясно, что этот художник очень далек от научного знания и научного постижения космоса. Не кажется ли вам, что здесь есть некое противоречие?
Нет, почему противоречие? Наоборот, люди могут узнать космос с другой стороны. Я, конечно, не знаю, какие тут будут другие выставки, это теперь арт-пространство, но я думаю, конкретно для этого художника это идеальное место. Конечно, тут не реальный космос, это космос определенного человека, но он создал целое направление практически в искусстве, у него много последователей, и оно связано именно с другими мирами, то есть я думаю, планетарий это самое то, эта выставка.
На выставке представлены работы из нескольких серий Гигера. Нет только эротомеханики. Устроители объясняют, к нам ведь и дети ходят. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Развитие событий, в том числе о ситуации в российской столице после разгона лагеря «Оккупай-Абай», о протестной активности в Москве, в дальнейших информационных программах «Свободы» и в первую очередь на нашем сайте www.svobodanews.ru, где информация обновляется в режиме реального времени, репортажи наших корреспондентов в каждом выпуске новостей. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжится. Час прессы. Как развиваются события на процессе над участниками событий в казахстанском Жена-Азене. В программе участвует правозащитник Калым Агилиуев и корреспондент газеты «Уральская правда» Алла Злобина, ведущий Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах, которые держали протестующие, были надписи.
Для чего те люди, которые руководят колонной,
предлагают детям остановить 12 часов? Потому что она не видит мирных протестов, потому что она не желает вступать в диалог.
Включали публичные призывы оказывать неповиновение законам.
Появится специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронная
Свободный
правительство».
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.